Утро хорошего дня. На радио «Спутник Кыргызстан».
В Бишкеке пройдет конкурс молодых исполнителей и приношения русской музыки, посвященный 150-летию со дня рождения композитора и пианиста Сергея Рахманинова, ставшего символом русской музыки во всем мире. Сегодня в программе «Утро хорошего дня» на радио «Спутник Кыргызстан» мы поговорим о гениальном пианисте, узнаем, как принять участие в конкурсе и какие номинации ждут молодых исполнителей. Студия Яна Таирова и руководитель конкурса Венера Сатулганова, а также участница музыкальной встречи Эвелина Хируева. Здравствуйте, рада видеть вас в нашей студии.
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, как давно этот конкурс проводится на территории нашей страны и много ли участников из стран СНГ изъявляют желание показать свое мастерство?
Ну, вот в таком формате, как сейчас, именно с названием «Приношение русской музыки», он проводится с 2013 года.
Каждый год?
2013 года. Нет, не каждый год. Он проходит через год, то есть один раз в два года. До этого вообще конкурс существовал с 2009 года, но он не имел этого названия. А вот именно с 2013 мы стали так называться. Ну и, собственно, почему мы приняли решение переименовать? Он раньше назывался «Надежда», а потом стал такое вот носить название, потому что, ну, собственно, все, что происходит классическое в нашем государстве, это, конечно, благодаря тому, что... многие композиторы Кыргызстана, исполнители, пианисты, скрипачи, виолончелисты, вокалисты, они все в свое время получили образование в Советском Союзе или же дальше в Российской Федерации. И, ну, собственно, вся композиторская школа Кыргызстана выросла на базе и на основе, конечно, композиторской русской и русско-советской школы. Ну и благодаря, в общем-то, именно российской или русской музыкальной культуре у нас сейчас вот здесь есть и музыкальное училище, музыкальные школы, и консерватория.
А почему через год? Почему не каждый год? Это же достаточно такое, ну, замечательное, я бы сказала, мероприятие. И у нас в стране есть много юных дарований. Есть, правда, композиторы, да, достаточно неплохие. Почему не каждый год конкурс проводится?
Ну, дело в том, что у нас исполнительский конкурс. Композиторы не принимают участие в нашем конкурсе. Но, значит, почему через год? У нас три возрастные группы участвуют в конкурсе. Это дети до 11 лет. Это с 11 до 14 и с 15 до 20. Конкурс достаточно трудный, серьезный. Для младшей группы, той, которая до 11 лет, это два тура, а для средней и старшей это три тура. Три тура – это фактически, ну, у старших это получается где-то 6-7 произведений нужно изучать. А для младших детей, для совсем малышей, это 5 произведений.
То есть достаточно серьезно.
Это немало, да. У нас конкурс, в общем-то, профессиональный. То есть участвовать в нем люди, которые не имеют профессиональной подготовки, не смогут просто. Вот. И в связи с этим, конечно, выучить такое количество произведений, это очень сложно, и года подчас не хватает. Поэтому, чтобы дети не играли одно и то же ежегодно, например, да, то есть, ну, поэтому мы решили делать через год.
Каковы основные задачи и цели вот этого конкурса?
Ну, цели этого конкурса – это, конечно же, поддержание классической культуры. Причем, ну, настоящей классической культуры – это прививание к, вернее, молодым людям, молодому поколению истинных ценностей классической культуры, не популярной, а именно то, что формировалось веками. Это первое. Во-вторых, конечно, конкурс пропагандирует русскую музыку, пропагандирует вообще музыку, и, конечно же, пропагандирует желание обучаться в музыкальных школах и овладевать какими-либо инструментами. Но у нас, я могу поподробнее сказать, помимо фортепианной номинации, у нас еще, ну, в 2013 году была струнная, струнные инструменты, а вот уже с 2017 года еще добавились духовые инструменты. То есть у нас еще и вот три номинации, и три возрастные в каждом, в каждой номинации по три возрастной категории. В этом году еще более расширился конкурс, потому что к духовикам настойчиво, вот, ну, уже давно они просились, присоединились ударные инструменты. Угу. То есть духовые и ударные инструменты. И вот если фортепиано – это только фортепиано, то струнники, представьте себе, это скрипка, альт, виолончель, и в этом году еще и контрабас участвует. То есть это четыре инструмента.
Угу.
А у духовиков это вообще две группы. Это деревянные инструменты духовые и медные инструменты духовые. То есть там у деревянных где-то штуки три, у медных еще штуки 3-4. То есть это большое количество инструментов.
Угу.
И вот получается, что конкурс, он охватывает практически, ну, так можно сказать, симфонический оркестр,
угу,
по инструментарию. И это, конечно, огромное количество детей, которые могут принять участие. То есть выбор большой.
Угу. Ну, вот смотрите, конкурс, как я и говорила ранее, посвящен Сергею Рахманову,
да.
Да, гениальному,
да,
пианисту, который, я напомню нашим радиослушателям, он ездил в Канаду, в Европу, в Америку, он являлся дирижером в Большом театре. Также он возглавил художественный совет Российского музыкального издательства, написал огромное количество произведений. И сегодня он является ярким примером для подрастающей молодежи. Вопрос такой, как много ребят в нашей стране, да и не только, наверное, в нашей, да, в странах СНГ, берут, скажем так, на себя ответственность исполнять его произведения?
Ну, Сергей Васильевич Рахманинов, вы верно заметили, он выдающийся русский композитор, относящийся к периоду Серебряного века. Это символизм и романтизм, так сказать, вместе. Его язык, он узнаваем, потому что он невероятно русский. Я имею в виду композиторский язык, да, его письмо композиторское, оно невероятно русское. И нам, я имею в виду детям и среднему, так сказать, возрастному, подростковому поколению, конечно же, русская музыка, и в том числе Рахманинова, очень близка, потому что дети играют с раннего возраста.
Ну, это классика, да?
Да, с раннего возраста. Ну, имеется в виду те, кто учится в музыкальной школе. Есть сочинения, конечно, не все могут играть, но те, кто играют, они могут исполнять итальянскую польку Рахманинова. Это замечательное произведение. А произведение переложено на многие инструменты, не только. Оно написано для фортепиано, но уже переложено.
Uh-huh.
Исполняют его салонные сочинения, такие более удобные для детей. Но, конечно, Сергей Васильевич Рахманинов, во-первых, он замечательный сам пианист, и он удобен для исполнения именно пианистам.
Ага.
И он, конечно же, написал огромное количество произведений для фортепиано, но исполнять их могут, конечно же...
Единицы.
Ну, не единицы, но уже имеющие хорошую профессиональную базу.
Ага.
То есть это средне-старшие курсы музыкального училища, то есть не школы, ну и, конечно, консерватория. Ну и, естественно, уже сформировать исполнитель.
Угу. У меня вопрос к Эвелине, участнице вот этого конкурса. Расскажи, как давно ты играешь на фортепиано?
На фортепиано играю с 8 лет.
Угу.
Я закончила музыкальную школу имени Шубина. После чего я поступила в музыкальное училище и занимаюсь музыкой уже на протяжении 12 лет.
О, ну а не было ли у тебя желания, например, в какой-то момент все это бросить и начать больше времени посвящать, может быть, там, друзьям, каким-то прогулкам, может быть, чтению книг или увлечения еще какие-то были?
У меня был такой момент, что в один, как бы, случай, что я решила вообще закончить с музыкой и хотела поступать, ну, в другой университет.
На юридический факультет, наверное,
нет,
да?
Нет, медицинский.
А, медицинский, так.
Да. Но я уже полностью ушла с музыкального училища. Но после чего, удивительно, но мне стали сниться сны каждый день, что именно музыка, мой преподаватель с музыкальной школы, которая уже не с нами. После чего мне позвонила Юнира Вакуловна, и все это мне показалось не просто так.
Uh-huh.
И вот так я вернулась обратно.
Ты знаешь, вот, наверное, игра на музыкальных инструментах — это вот как работа на радио. Я тоже одно время, ну, то есть очень много лет работала на радио, да, ушла, лет 5, наверное, у меня был перерыв, потом я вернулась снова, да, и сказала просто, что микрофон меня не отпускает. Вот это вот, наверное, что-то
да.
близкое.
На самом деле все люди, которые очень привязываются к музыке, и даже кто уходит после, они, им этого очень не хватает.
Угу. Скажи, пожалуйста, вот игра на фортепиано, это исключительно твое желание или же все-таки это желание твоих родителей? Потому что часто же бывает такое, что мама там когда-то в молодости хотела играть, у нее чего-то не получилось, да, и потом у нее рождается ребенок, так, вот ты будешь играть на музыкальном инструменте.
А, нет, в моей практике такого не было. А, плюс к тому, у меня еще нет вообще никого из музыкантов из семьи.
Угу.
Первый человек, который занимается музыкой. А, я просто с детства всегда пела, мне нравились какие-то музыкальные передачи, и после чего мои родители решили попробовать отдать меня на музыку. И так получилось, что мне это все очень близко оказалось.
Угу.
Вот.
А много ли у тебя друзей, которые увлекаются классической музыкой и посвящают, ну, может быть, свободное время ей?
А, ну, если говорить о друзьях, то у меня все очень разносторонние. Есть кто и в медицинском, есть более творческие люди. И в основном, если творческие, то это в музыкальном училище, где я и учусь.
Угу. Ну, то есть интересы одни, соответственно, есть о чем поговорить.
Да, да.
А произведения Рахманинова как-то тебя вдохновляют?
А, да, конечно. Ну, я недавно начала их исполнять, потому что, как вы уже сказали, что нужна подготовка определенная, чтобы исполнять такие произведения. А, но я уверена, что каждый пианист, который идет, растет, то он мечтает исполнить что-то из Рахманинова.
Ну, а что-то вот такое особенное тебе нравится?
Концерты Рахманинова, этюды.
А на конкурсе что планируешь исполнять? А,
на конкурсе я планирую исполнять 9-й этюд из этюда картины из опуса 39-го.
Ну, я думаю, что мне это ничего не говорит. Нашим радиослушателям, я сомневаюсь, что тоже. Ну, хорошо, вот расскажи, как долго ты к этому готовилась? И вообще, принимала ли ты участие в этом конкурсе ранее?
А, да, ранее я принимала участие в конкурсе 2 раза. А, первый раз это было в 2017 году, когда я еще училась в музыкальной школе. А, после чего я участвовала второй раз в 2019-2020 году.
Угу.
Вот.
И какие-то сейчас, призовые места были?
Да, я становилась 2 раза лауреатом.
Ух ты, ну здорово, прям умничка. Расскажите, пожалуйста, кто может принять участие вот в этом конкурсе, на каких условиях? Вы уже говорили, что там достаточно юные ребята, да, в нем участвуют? Да.
Ну, могут принимать участие многие. Вот в этом году проявили интерес, например, из Астаны, из Алматы. В общем-то, у нас принимали участие из Казахстана.
Такой международный, да, конкурс?
Ну, знаете, он как бы открыт для всех. Вот. И потом конкурс наш, я просто хочу так уточнить, он в этом году как бы посвящен Рахманинову.
Uh-huh.
А вообще он, приношение русской музыки, мы его посвящаем, он у нас был посвящен Чайковскому, Петру Ильичу.
Uh-huh.
Ну, то есть он, мы посвящаем разным композиторам. Принимать участие могут любые, ну, естественно, дети, подростки, взрослые, которые могут освоить программу, заявленную конкурсом.
Угу.
Вот. А так, в общем-то...
Ну, а вот кто-то, помимо Казахстана, ребята изъявили желание, там, я не знаю, соседние страны, Узбекистан, может быть, Таджикистан, может быть, из России кто-то приезжал к нам?
Ну, видите, мы вообще как бы не планировали изначально, то есть на международный уровень не выходили, потому что это конкурс, по сути, в этом году, мы, вернее, не в этом году, а где-то с 15-го года мы сотрудничаем с Россотрудничеством.
Угу.
Сейчас это Русский дом, да? То есть они нас поддерживают, и в этом году вообще будут поддерживать очень здорово. Мы рады, и я надеюсь, что мы будем проводить все время вот так вот совместно этот конкурс.
Вот. Расширять границы.
Да, ну и вот мы разговаривали, может быть, даже какие-то, знаете, устраивать выездные семинары или что-то такое по регионам.
Uh-huh.
Конечно, хотелось бы охватить регионы, но регионы к нам приезжают. В общем-то, на, по-моему, с 15-го года приезжает ОШ.
Угу.
Постоянно.
Ваши достаточно активные ребята.
Да.
Во всех
постоянно.
Направлениях.
Да-да-да, они постоянно вот приезжают. В этом году они опять собираются приехать. Далее, Иссык-Куль приезжает, но только в качестве маленьких детей. Угу. К сожалению, там среднее звено вот как-то не получается.
Ну, правильно ли я понимаю, что ребята, которые занимаются музыкой, они приезжают сюда, поступают здесь, а потом уезжают куда-то в Россию для того, чтобы получать уже ну, такое полное образование?
Ну, знаете, это вообще, конечно, многие так хотят. Многие уезжают, и многие возвращаются uh-huh. работать сюда. Вот, ну, я могу говорить, конечно, за своих, например, учеников. Да, вот у меня, конечно, уехали многие. Но вот сейчас в училище две ученицы мои бывшие. Одна проучилась в Саратове, закончила Саратовскую консерваторию, а другая, она закончила Классическую музыкальную академию имени Маймониды в Москве. Вот они вернулись, они здесь работают.
Угу.
Закончила Питерскую консерваторию девочка тоже приехала, но она работает, по-моему, в школе, вот не в училище, я имею в виду. Нет, многие возвращаются, и они работают, продолжают здесь работать, и, конечно, это такой вот, получается, круговорот.
Круговорот.
Да. Угу. Но, с другой стороны, знаете, многие остаются здесь учиться, наши студенты. Ну вот Эвелина, она сейчас выпускница, и мы планируем, что она тоже себя попробует все-таки поехать в Россию поступить, там поучиться и дальше будет.
А вот скажите, пожалуйста, если, к примеру, ты отдаешь своего ребенка в музыкальную школу, у него есть, может быть, какие-то там таланты, да, возможности, там ты ему инструмент этот покупаешь, он играет день и ночь, мешает соседям. Можно ли в будущем как-то, может быть, заработать на этом, как вот вы считаете? Насколько, ну... Это актуально сегодня, потому что жить на самом деле не очень легко, да?
Да.
А есть хочется всегда красиво одеваться.
Да, да.
Вон Велина потрясающе красивая у нас девушка. Ну, то есть как-то вот можно существовать, если ты являешься музыкантом?
Ну, знаете, конечно, вообще музыка – это призвание, честно говоря, да? То есть тут иногда, вот как Эвелина правильно сказала, трудно сделать против того, что вот тебя влечет и тянет. Я просто пример приведу, у меня еще есть один ученик, он уже второй раз приходит в училище, то есть он сейчас уже заканчивает программирование и собирается опять вернуться.
Понимаете? Ну, это как хобби, наверное.
Это не хобби, он говорит, я без этого не могу, все. То есть он получил, уже получает хорошую профессию, он уже работает, он, я так понимаю, довольно удачный айтишник, ну, я извиняюсь за программист, наверное.
IT-специалист.
Да. То есть у него хорошая работа, у него хорошие уже, как говорится, материальные средства, но он собирается вернуться и закончить училище и идти в консерваторию.
Но в нашей стране можно как-то развиваться вот в этом плане? Потому что у меня есть, кстати, знакомые ребята в Казахстане, которые учились там и планируют, причем, приезжать в Кыргызстан. Они говорят, что у нас здесь достаточно такая неплохая школа, здесь есть где развернуться. Так ли это на самом деле?
Ну, насчет школы я не могу ничего говорить, но я просто хочу сказать, что музыкант, он всегда заработает. Вот хороший музыкант, он всегда найдет работу. И в этом смысле, конечно, наиболее ну, такой универсальный инструмент – это фортепиано, потому что представьте себе, что фортепиано нужно абсолютно как аккомпаниатор всем инструментам. То есть пианист нужен в оперном театре, пианист нужен в хореографическом училище, пианист нужен в училищах во всех. То есть аккомпанировать инструменту, голосу, танцу. Ну и самое, конечно, популярное сейчас – это, конечно же, частные уроки. Очень много частных школ. Частные уроки могут давать, так сказать, любой пианист. И я просто знаю несколько, опять же, примеров из своих учеников, выехавших вообще за рубеж, да, где, ну, как сказать, ни языка люди не знают хорошо. Так вот, они там кормят семьи именно частными музыкальными уроками. Потому что музыка в этом смысле – это продукт универсальный. Язык не нужен. Ты садишься, играешь, и, в общем-то, все становится ясно.
А сколько времени нужно учиться и вообще посвятить музыке для того, чтобы стать хорошим музыкантом?
Хорошим музыкантом? Ну, в общем-то, это получается, вот смотрите, 7 лет музыкальной школы, 4 года училища и 7 лет вуза. То есть 5 лет вуза и 2 года ассистентура, стажировка. Ну, это около 20 лет.
Эвелина, а ты хотела поступать в медакадемию? Не передумала еще?
Думаю, нет. я все-таки уже решила.
Прям вот твое-твое, да? Хорошо. Ну, давайте вернемся к конкурсу. Расскажите, кто в жюри и по каким критериям будет оцениваться игра участников в конкурсе?
Ну, жюри состоит... В общем, коллегиальное жюри – это 5 человек. И когда мы затеивали этот конкурс, ну, тогда был, знаете, это было давно, и был, существовал конкурс имени Малдабасанова республиканский. Сейчас идет Джан Имуун, консерваторский конкурс, Шубинский Обон. Мы затеивали этот конкурс для того, чтобы вот именно сблизить среднее и младшее звено. И поэтому мы пригласили в жюри и приглашаем людей, которые работают не в высшем звене, а именно в среднем звене. То есть люди, которые знают очень хорошо специфику и из школ тоже, специфику вот именно маленького исполнителя. Консерватория – это уже, понимаете, это уже высшее учебное заведение, куда приходят дети, окончательно решившие стать музыкантами, да, то есть и в консерваторию там стоят уже более высокие задачи, более творческие, более интеллектуальные, скажем, задачи, а среднее звено – это все-таки вот практика, да, это практическое звено, где нужно именно человека оснастить пианистическими, скрипичными, духовыми навыками. И поэтому мы приглашаем педагогов школ в жюри и среднего звена, да. Из Кыргызстана.
Ну, смотрите, это достаточно такой масштабный проект, да? Вы отметили, что он расширяется. У нас начинают к нам приезжать еще и ребята из других стран, плюс количество музыкальных инструментов увеличивается, да? Я хочу привести в качестве примера международный конкурс, называется он «Среднеазиатская романсиада», да, которую проводят каждый год в нашей стране. И вот в жюри, я знаю, что в прошлом году была заслуженная артистка России, заслуженный деятель искусств России, Галина Преображенская. Также была солистка Большого театра России Мария Шутова, народный артист Узбекистана Авасхон Раджабов и заслуженная артистка Дагестана Наталья Манулик. Также из Казахстана тоже солисты приезжали. Ну, тоже достаточно масштабное мероприятие. Не планируете ли вы в будущем, может быть, как-то расширяться и в качестве жюри приглашать, ну, может быть, артистов из России, тем более, что вы уже сотрудничаете с Русским домом в Бишкеке?
Ну, нет, конечно, это вполне, может, как сказать, на будущее такие планы могут быть, но, конечно, мы будем приглашать, даже из, если мы думаем из России, будем приглашать, конечно, практикующих преподавателей среднего звена. Да. Мы, ну, такая цель у нас, такая цель. Поэтому вот сейчас у нас будут сидеть жюри. Но здесь тоже у нас есть некоторые, так сказать, отклонения. Дело в том, что, вот, скажем, в фортепианном жюри будут сидеть именно педагог со школ, с двух школ будут сидеть, с ТДМШ, с 6-й школы, как представитель городских школ. Будут сидеть 2 представителя из училища, как кураторы по школам. Вот, и будет представитель из РССФШИ, у нас еще есть школа-интернат. Имени Мукаш Абдраева, вот, и представитель оттуда. И точно по такому же принципу будут во всех жюри сидеть по 5 человек. Единственное, например, со струнниками и с духовиками у нас немножко расширился этот формат, потому что, ну, я уже говорила, вот, например, у духовых деревяшки и меди, ну, деревянные инструменты и медные инструменты. И мы приглашаем педагога, например, на деревянные инструменты, а вот на медные мы приглашаем из оркестра. То есть, если мы не находим педагога, практикующего с маленькими детьми, то мы приглашаем из оркестра.
А вот это судейство каким образом будет происходить? Мне вот известно, что там будет какое-то тайное голосование, да, и раз уж вы проводите этот конкурс, ну, уже достаточно долго в нашей стране, вот эти моменты бывают какие-то конфликтные? То есть говорят, вы засудили моего ребенка, мой ребенок просто гениальный исполнитель, вы не имели права. Вот эти моменты часто ли возникают, и как вы их решаете?
Они есть, конечно, но, в общем, я скажу, что голосование у нас, мы тоже долго шли к этому, и вот, так сказать, последнее, это абсолютно голая схема. Каждый член жюри ставит свой балл. У нас 10-бальная система.
Угу.
Ставит свой балл, мы подсчитываем, выводим средний балл. И вот четко по цифрам мы распределяем места. Но, значит, у нас есть одно первое место. В каждой номинации одно первое, возрастное, я имею в виду, в группе одно первое место, два вторых и три третьих.
Угу.
Вот. Ну, в этом году у нас будет за лучшего Рахманинова еще один, так сказать, диплом и за лучшую кыргызскую пьесу.
Угу.
Вот эти дипломы у нас есть и диплом «Надежда». То есть это самому маленькому участнику, который только начал.
А часто бывает такое, что, ну, достаточно маленькие, да, возрастная вот категория участники, что, ну, они расстраиваются, потому что с ними, мне кажется, сложнее всего работать. У нас как-то в садике проходил конкурс красоты, там, среди девочек, угу. Это вот было им лет по 6, наверное, может быть, по 5. И для того, чтобы не расстраивать вот этих маленьких девочек, которые готовились к конкурсу, там, не знаю, шили платье, какие-нибудь презентации были и так далее, их просто всех наградили. То есть там не было какой-то королевы красоты, и там была королева, я не знаю, улыбок, королева очарования, симпатии и так далее. Вот каким-то образом вот эти моменты продумываются, потому что я, честно говоря, достаточно серьезный конкурс. Еще раз повторю, масштабный. Будут и жюри, и номинации там разные. Психологически это сложно. Не только для детей, но и их родителей.
Да.
Вот как-то будут вот эти малыши отдельно, может быть, чествоваться?
Ну, вы знаете...
Или ни для кого исключений нет?
Дело в том, что мы, ну, как бы это уж не первый раз мы проводим,
угу.
да, и уже... Конечно, мы так случилось, что конкурс зарекомендовался как конкурс профессиональный, и здесь уже маленький, он получит надежду.
Uh-huh.
Но этот маленький, чтобы получить надежду, он должен себя показать.
На войне так на войне.
Да, это вот это так, что делать? Ну, это уже знают педагоги.
Uh-huh.
Педагоги, которые формируют, так сказать, своего ученика на конкурс, они уже знают. Вот Эвелина, например, будет участвовать, и мы уже сейчас с ней оговариваем возможные шансы, да, вот, то есть может быть, а может не быть.
Эвелина, как ты считаешь, какие у тебя шансы вот в этом конкурсе?
Честно, сцена – это такая вещь, что ты можешь и готовиться на репетициях, все получается, или наоборот, но когда ты выходишь на сцену, все может вообще пойти не по плану.
То есть ты можешь просто все забыть?
Ну, не забыть, но, возможно, те задачи, которые ты делаешь и ставишь перед собой, они могут не произойти и не получиться.
Угу. А соперников твоих ты знаешь?
Да, у нас даже есть мои однокурсники, которые...
Так.
Но у нас нет каких-то именно конкуренций, что-то такое.
Серьезно? Среди девочек нет конкуренции? Я вот почему-то в это не особо верю.
Ну, у нас... все равно какие-то дружеские отношения, и угу. мы как бы просто делаем, каждый показывает то, на что он способен.
Угу. Ну, хорошо, это хорошо. Как подать заявку на конкурс? Может быть, какие-то специальные документы для этого нужны?
Ну, это обязательно. Во-первых, нужен документ, удостоверяющий возраст, потому что мы должны разделить по возрастной. Нам нужна фотография, ну и, конечно, программа. Потом, видите как, если, допустим, человек не соответствует программе, программа определена достаточно жестко, то есть должно быть исполнено произведение барокко,
угу.
это 1600-е, 1500-е год, значит, период барокко должно быть исполнено что-то. Далее должно быть обязательно исполнено произведение эпохи классицизма,
угу.
Это 1700-800 годы. Далее должны быть исполнены два, ну, у маленьких детей один виртуозный этюд, у взрослых два виртуозных этюда. Вот если педагог понимает, что его студент может охватить вот эту программу, он подает заявку.
Uh-huh.
И третий тур у нас концерт. В этом году мы будем сотрудничать с Мэрским симфоническим оркестром, но они не будут нам аккомпанировать третий тур. Третий тур будут оркестрами выступать педагоги, а вот гала-концерт мы уже оркестры будут исполнены с оркестром симфоническим.
Угу.
То есть это серьезная просто программа, и поэтому документы подавать документы могут люди, которые уже, как говорится, понимают, на что они идут.
А отбор какой-то будет проходить перед этим? То есть, ну, есть вот, когда проводят такие мероприятия, ребята, которые к ним готовятся, они отправляют, например, свое видео, да? То есть вот вы посмотрели, да, угу. Все играют, все здорово, мы его берем. Или, может быть, они приходят и исполняют живую для того, чтобы понимать, да? Стоит вот этого ребенка брать, к примеру, или вот он еще не готов?
Ну, у нас, видите, как у нас первый отборочный тур, второй.
А, то есть это вот так будет, да?
Да, да.
На сегодняшний день уже много ребят изъявили участие?
Ну, пока еще
заявили
нет.
о себе?
Нет, пока еще нет. Ну, приходят. У нас дело в том, что можно и онлайн присылать, и приносить вживую эти заявки.
Угу.
Вот. Но мы просто уже, как говорится, знаем примерно, да, потому что мы все в одной... как говорится, в одной лодке.
Uh-huh.
Ну, я знаю, что человек 5 собирается из Аша приехать. Ну, Чуйская область, скорее всего, будет, наверное, карабалтинцы приедут. Может быть, отсюда Кант, Токмок, вот эти ребята подъедут.
Uh-huh.
Ну, и я знаю, что сейчас вот консерватория готовится, готовится апдрайва, наше училище готовится.
На какое количество ребят, ну, в целом вы рассчитываете, в среднем?
Ну, я, знаете, в прошлый раз, вот у нас в прошлом году, в 19-м, мы провели просто фестивалем, потому что была пандемия, да, мы не смогли полноценно, то есть нас именно в марте закрыли на карантин, угу. Вот, и мы уже осенью потом так вот, сократив всю программу, провели. А до этого, в 2015 году, участников было около 120 человек.
Угу. В этом году, наверное, больше будет.
Ну, я не знаю. Ну, возможно, что больше, а может быть, и не больше, знаете. То есть тут год на год не приходится.
Ну, вот вы как преподаватель, как человек, который все время вот в этих кругах, расскажите, как вы считаете, можно ли сказать, что в нашей стране подрастает поколение, может быть, какая-то там его часть, которая не сидит там в телефонах и гаджетах, а увлекается классической музыкой? Увеличивается количество детей или же наоборот, мы забываем о классике, мы думаем, ну, немножечко другому, и материальные ценности, они поменялись.
Ну, знаете, я хочу сказать вот что. У нас был период, когда на самом деле музыка просто была забыта. Это вот 90-е годы.
Uh-huh.
Как-то так, знаете, ну да, было такое всемасштабное переключение, да. Вот. А потом, когда уже образовался такой, скажем, средний и выше среднего слой нашего уже суверенного Кыргызстана, то вот тут начался новый подъем, потому что уже люди, которые, ну, как-то так смогли встать на ноги, поставить там своих близких, то есть стали отдавать детей именно, ну, таким светским.
Uh-huh.
В светскую область, так сказать, да, обкультуривать таким образом. Ну и потом, знаете, вообще, конечно, наша задача, даже училище на сегодняшний день, конечно, мы хотим, чтобы все наши студенты шли дальше учиться, но даже если они не идут, вы знаете, мы даем диплом, то есть правом на работу.
Угу.
Они могут уже работать, преподавать в музыкальной школе. Но, конечно, было бы неплохо, если бы увеличилось количество музыкальных школ. И именно в регионах, к сожалению, угу. там идет мощнейшее сокращение. То есть даже не столько пианист нужен, или там духовик, или скрипач, а сколько нужен слушатель.
Вы знаете, мне кажется, проблема в регионах не в том, что нет музыкальных школ, а проблема в том, что нет все-таки педагогов. Вот как вы считаете, если вот эти музыкальные школы, ну, будут открываться, может быть, там через 5, через 10 лет в регионах, найдется ли такое большое количество педагогов, которые, ну, выразят желание посвящать там все свое время детям и, ну, практически не зарабатывать на этом?
Ну, да, я понимаю ваш вопрос. И, в общем-то, это действительно проблема очень большая на сегодняшний день. Дело в том, что, допустим, в советское время, да, в советское время, когда культурное, ну, так скажем, распространение культуры, оно не ограничивалось только центральными городами, да, то есть оно как-то так покрывало всю территорию. Это то же самое сейчас происходит и в России, надо сказать.
Uh-huh.
Вот. А когда все, ну, что называется, суверенность приобрели, то есть возникли в первую очередь, конечно, экономические проблемы, да, и культурный пласт, он как-то отошел на второй план. Вот сейчас то, что происходит в регионах, вы совершенно правильно говорите, да, то есть даже те школы, которые там еще есть, в них некому работать. Зачастую работают не специалисты, ну и, соответственно, результат таков. Но раньше, в советское время, система, которая была в образовательной сфере, это отработка 2 лет после вуза, да, вот раньше, помните, всех распределяли.
Да, сейчас, кстати, тоже такая есть система.
По необходимости. Но тут, видите как, если государство продумало бы, допустим, именно материальную базу вот отправки людей, что они поедут, допустим, в какое-нибудь далекое село, и там начнут работать, ну, буквально поднимать, да, культуру с ничего, но он должен где-то жить в хорошем, допустим, ну, не дом, я не знаю, ну, квартира должна быть, да, у него должна быть работа, у него должно быть хорошее материальное обеспечение, тогда я думаю, что люди поедут.
У нас есть такая программа, и работает она тоже в ближайшие несколько лет, к нам приезжают учителя из России. Вот, и они тоже выезжают в регионы, преподают, и им там вот как раз-таки выделяют все условия для того, чтобы они жили, для того, чтобы они продвигали там русский язык, культуру на территории Кыргызстана, в частности, в регионах. Я сейчас понимаю, о чем говорить. Ну да, это вот неплохая идея, но, как мне кажется, мы к этому в ближайшее время не придем.
Ну да, если бы, допустим, вот эта программа была как-то запущена, даже, ну, не то, что даже для российских педагогов, музыкантов, да, но сейчас, кстати, здесь много приехало россиян, вот, ну, хотя бы для даже, скажем, выпускников нашей консерватории, но зачастую, вот смотрите, выпускник консерватории, да, вот он идет, ну, есть те, которые, конечно, работают по профессии, а ведь есть, которые меняют профессию. Ну, буквально, да, буквально, вот, ну, так, может быть, грубое сравнение, но оказывается, там на дурдое гораздо выгоднее работать, да, чем здесь затраты большие и эмоциональные, и интеллектуальные. Вот, но если бы в регионах это было в разы, я имею в виду заработная плата, в разы больше, чем в центре, чем в столице, я думаю, что
это было бы стимул.
Нашлись бы люди, да.
Хорошо. Вот по поводу конкурса. Будут ли на нем звучать произведения кыргызских композиторов?
Это обязательно. Вот смотрите, я уже сказала, да, что у нас как бы есть жесткий такой вот набор. Это барокко, классика, это романтизм. То есть будут звучать произведения 19 века. Это кыргызских композиторов обязательно. И в этом году у нас для старшей группы обязательно сочинение Сергея Васильевича Рахманина.
Ну, а если, к примеру, участник конкурса, он с другой стороны, можно ли исполнить национальное произведение той страны, из которой он приехал?
Да, это в условиях у нас прописано. То есть приезжий, он может играть произведение своей страны.
Можно произведение именно 20 века просто.
Да, это просто должно быть 20 века произведение.
То есть ты выбираешь сам? Готовишься и выступаешь. Да. Нам вот еще известно, что главным призом от Россотрудничества будет участие лучшего исполнителя в экскурсионной поездке, и называется она «Здравствуй, Россия». Вот расскажите об этом подробнее.
Ну, это уже у нас такое было. И, в общем-то, это очень хороший приз. Но там, конечно, должен ехать человек уже, у которого есть паспорт. То есть маленький ребенок, это затруднительно. Это и были участники, которые поехали. То есть в тот год, я уж сейчас не помню, в каком это было году, они поехали по Золотому кольцу. Но это на самом деле детям, допустим, который еще не выезжал, например, да, который, ну, не бывал. И в любом случае, даже если он выезжал в Россию, то вряд ли по Золотому кольцу. А это на самом деле очень интересная поездка, потому что это Русь, это такое знакомство, ну и там с гидами и со всем прочим. Это очень хорошее у нас.
Но только одно место, насколько мне известно.
Ну, одно место, гран-при у нас вообще одно, и оно будет одно по всем инструментам, не в каждой.
То есть прям совсем лучшее из лучших.
Это будет одно. То есть гран-при – это как бы человек, который отличился среди всех. Вот среди всех. То есть человек, который произвел впечатление неизгладимое. Вот он поедет.
Чувствую, я будет жарко у вас. Ну, давайте мы с вами подытожим. Еще раз расскажем нашим радиослушателям, где и когда пройдет конкурс, кто в нем может принять участие, а также кто может просто прийти и насладиться игрой юных исполнителей.
Ну, конкурс будет проходить в стенах музыкального училища имени Куренкеева. Это на улице Памфилова, 162. Это старейшее, вообще это первое музыкальное учебное заведение Киргизии. И все композиторы, начиная от Молода Басанова, они выходцы этого легендарного учебного заведения. Вот будут работать два зала, малый зал и большой зал. С 20 числа у нас открытие, а с 22...
20 марта.
Да, 20 марта открытие, а с 22 марта начинаются конкурсные прослушивания. Они будут идти параллельно в двух залах. И вот, пожалуйста, любители, допустим, фортепианной музыки могут приходить в большой зал, но духовики у нас будут играть после 4. В 4 часа они будут начинать играть в большом зале. Это, ну, для духовиков это такие определенные условия.
Так, а гала-концерт?
Гала-концерт будет 1 апреля, в день рождения Сергея Васильевича Рахманинова. Он будет проходить в Малахитовом зале в нашем оперном театре.
Время? И кто может прийти?
Время. Время пока еще мы не установили, но это, скорее всего, будет дневное время.
А, дневное. Почему думал, что 18:00?
Нет. Это будет дневное время, потому что там будет награждение и гала-концерт, все-таки, чтобы пришли дети, родители и так далее.
Так, а вход?
Вход совершенно свободный.
То есть могут все любители классики
абсолютно,
прийти и послушать?
Абсолютно. Ну, конечно, насколько позволяет вместимость.
Угу. А вот бывало ли такое, что мест просто-напросто не хватало во время гала-концерта?
Да? Бывало и такое, да. Но это вот... Ну, знаете, на конкурсе есть такое свойство определенное. Человек может зайти послушать, выйти. Угу. И вот сменяемость публики, она... происходит непрерывно. Да, в этом смысле единственная только вот огромная просьба, я как руководитель конкурса, для тех, кто, допустим, не музыканты, ну и музыкантам тоже напомню, никогда нельзя входить во время игры. Никогда. Это моветон, это считается дурной тон, открывать двери и просто даже вот... Вот если вы подошли к двери, вы слышите, что там звучит что-то, вот дождитесь, когда остановится и заходите.
Да, так же, как и аплодисменты. То есть на конкурсах положено так, что между произведениями не хлопают.
А вообще, насколько люди наши к этому приучены... И насколько
ну, музыканты
вот они знают, ну, вот
приучены, конечно, музыканты приучены, да. Но, знаете, вот будучи, я хожу в филармонию, допустим, да, как слушатель, конечно, там видно, что люди о многом даже не подозревают.
Ну, вы знаете, что люди интересуются, и это уже хорошо.
Ну, это самое главное, да.
Спасибо вам за интересную беседу. Я хочу напомнить, что в гостях у нас сегодня были руководитель конкурса молодых исполнителей приношения русской музыки Венера Сатылганова и участница музыкальной встречи Эвелина Хируева. Позволь, Эвелина, пожелать тебе успеха в конкурсе. Пускай цели, которые ты ставишь в жизни, будут достигнуты. Не бросай ни в коем случае это дело. Иди только вперед. Вам, Венера, и Русскому дому в Бишкеке спасибо за подобные мероприятия. Хотелось бы, чтобы в нашей стране они проводились как можно чаще и радовали представителей всех поколений. Радио «Спутник Кыргызстан». Утро хорошего дня. Завтра в это же время не пропустите.
Утро хорошего дня.